Ведущий Михаил Задорожный. Сегодня в гостях у нас Александр Серяков, руководитель онкологического центра СМ-клиника, врач-онколог, гематолог, радиотерапевт высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения Российской Федерации. Кажется, все сказал, да?
Да.
Да, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Михаил.
Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит с онкозаболеваниями в нашей стране, и правда ли, что число этих заболеваний растет?
Но в целом, если считать по всем нозологическим формам заболеваний в мире и в Российской Федерации, злокачественное образование или новообразование занимает вторую позицию, уступая место только сердечно-сосудистым заболеваниям. Но если сердечно-сосудистые заболевания отдельно разбить на инфаркты и инсульты, то онкология выходит на первое место по частоте встречаемости среди пациентов. Как за рубежом, так и в России идет медленный, неуклонный рост онкологической заболеваемости. Приблизительно это 1-2% в год. Но здесь надо учитывать и демографическую ситуацию. В целом и население в мире становится больше с каждым годом, и количество миллиардов человек у нас все множится и множится. И, конечно же, вот этот скачок уже 20 века с переходом на 21 век, и мы дальше будем видеть большее количество миллиардов людей на земном шаре. Ну и, соответственно, ежегодно мы диагностируем где-то приблизительно 600 тысяч новых случаев злокачественных образований в Российской Федерации. Больше и чаще встречается онкология у наших соотечественниц, то есть женский пол, меньше у мужчин. Но у мужчин, как ни странно, смертность выше, чем у женщин.
Может быть, еще это и отчасти связано с тем, что растет продолжительность жизни, а все-таки...
Да, это немаловажный фактор. Продолжительность жизни растет, и с каждой декадой нашей жизни количество накопленных мутаций в организме человека становится больше. А вы знаете, что любой злокачественный процесс или рак, по сути, это мутация. И с накоплением большого количества соматических мутаций, то есть приобретенных в течение жизни, выше риск заболеть онкологическим заболеванием. В связи с этим средний возраст онкологических больных – это 60+, ну, в среднем 63-64 года плюс. Это более 60% онкологических заболеваний приходится на этот возраст.
Ну вот даже я не специалист, знаю, по крайней мере, об этом много говорят, да, что успех в борьбе с онкозаболеваниями зависит от стадии. Чем раньше выявляется, тем больше шансов на то, что лечение будет успешным. И вот в связи с этим вопрос. Можно ли сказать, что сегодня россияне активнее как-то заботятся о своем здоровье, проходят чекапы, да, вот что вы можете сказать, наблюдаете ли вы какую-то тенденцию здесь?
Ну, одно дело общаться с конкретными пациентами, а другое дело статистика, да, и вот статистика, различные фонды проводили статистический опрос наших соотечественников россиян, но вот считается так, что уже более-менее целенаправленно относятся к своему здоровью с позитивом и обследуется, ну, где-то от 40 до 50% наших соотечественников. Это отмечают различные опросники, и среди них чаще всего это горожане. То есть где-то 4 пятых вот из этой когорты опрошенных – это в основном горожане. Но это не говорит о том, что жители нашей сельской местности не заботятся о своем здоровье. Здесь, может быть, и некая удаленность от каких-то ведущих центров, невозможность сиюминутной экспертной диагностики и тому подобное. Поэтому, может быть, здесь меньшая обращаемость вот в какие-то уже региональные или федеральные центры по обследованию или же даже уже по какому-то специализированному лечению. Но в целом россияне стали больше заботиться о своем здоровье.
Дополнительный вопрос. А вот есть ли какая-то география, да, онкозаболеваний? Это скорее вот для города характерно или для села? Или это не зависит от...
Ну вот да, когда уже сравнивали онкологическую заболеваемость и сравнивают, ежегодные есть отчеты по статистике заболеваемости и онкологической смертности в Российской Федерации, больше все-таки процент горожан. Здесь сказывается и не только, так скажем, продолжительность жизни больше у горожан, но и все факторы, которые связаны с нашими мегаполисами. По-моему, у нас больше уже 20 мегаполисов Российской Федерации, миллионники и больше, да? Но это и экологическая обстановка, да, в наших регионах. Загазованность, выбросы выхлопных газов, свинцовые и тому подобное. Здесь тоже это сказывается, поэтому, во-первых, да, это экологическая обстановка в мегаполисах, но и более пристальное внимание к своему здоровью, и если даже ловят рак, то горожане, да, то чаще всего на более-менее начальных стадиях, потому что есть для этого многие возможности для диагностики, для ранней диагностики.
Александр, вот вы руководите онкологическим центром СМ-клиника, а что вот, собственно, представляет собой сейчас частный онкоцентр, да? А какие есть возможности для пациентов?
Да, я руковожу одним из частных онкологических центров Российской Федерации в составе многопрофильного медицинского холдинга. У нас есть и центры по другим специальностям, и в частности онкологический центр. Ну, для наших радиослушателей нужно сказать, что в целом, согласно и Конституции Российской Федерации, наш гражданин имеет право выбора врача и лечебного учреждения. И опять же, сейчас по статистическим данным, ну, приблизительно 47% респондентов ответили, что они предпочитают лечиться в государственных лечебных учреждениях. Треть или даже чуть больше отвечает, что они готовы или обследуются, или разово обращаются в частные медицинские центры и в частные онкологические центры. Но для этого есть целый ряд причин. То есть, кроме того, что как бы пациент имеет право выбора врача и лечебного учреждения, почему, например, пациенты идут в частный центр или частный онкологический центр? Ну, во-первых, например, выявили в частном центре онкологическое заболевание, и пациент лояльно настроен на продолжение уже лечения в этом центре. Далее, есть когорта пациентов, которые, например, начали лечение где-нибудь за границей и уже приезжают в Россию для продолжения лечения. И они хотят именно сервиса, комфорта, они обращаются дальше, имея финансовые средства, в частные онкологические клиники. Пациент, узнав о диагнозе рак, он настроен на быструю углубленную диагностику и быстрое лечение онкологического заболевания. Так уж устроена психология человека. И частные центры могут предоставить и диагностику, и лечение здесь и сейчас, чуть ли не первые сутки. Нужна биопсия, пожалуйста, сегодня. Нужна КТ и МРТ, пожалуйста, сегодня. И сейчас в частных онкологических центрах, опять же скажу, что работают хорошие врачи. Нельзя сказать, что у нас есть какие-то там нехорошие врачи в государственных лечебных учреждениях. Везде есть хорошие врачи и в государственных, и в частных клиниках. И я сейчас наблюдаю тренд переход высококвалифицированных кадров в частные клиники и, в частности, в онкологические клиники Российской Федерации. И в сухом остатке, что такое сейчас современный онкологический центр? Это уже даже не альтернатива государственной онкологической клинике, а чаще всего это клиника уже замкнутого цикла, где можно провести углубленную диагностику злокачественного образования и получить весь тот объем онкологической помощи, который мог бы пациент получить именно в рамках госгарантии, российских госгарантий, но довольно-таки быстро, качественно, сервисом, то, чего ожидают наши пациенты, в большинстве своем проценте случаев они это получают. Поэтому онкологический центр с начала формирования их в Российской Федерации начинал конкурировать с государственными лечебными учреждениями. Сейчас во многом я вижу, что в крупных, особенно городах, там Москва, Санкт-Петербург, эта конкуренция уже идет в пользу частных онкологических клиник, и оказывается уже помощь в полном объеме. А те пациенты, которые, например, ранее выезжали в Европу, в Израиль, другие страны, Южную там, Корею, они понимают, что лечение уже в российских онкологических частных центрах приблизительно на 30-40% будет дешевле, чем лечение за рубежом.
Александр, вот, кстати, про лечение, да? Вы как частная клиника, вы можете использовать какие-то схемы, какие-то регламенты, методики, которые недоступны государственной медицине?
Да, но мы работаем в правовом государстве Российской Федерации, и мы обязаны соблюдать именно наши все регламенты лечения онкологических больных. Это клинические рекомендации, которые подписываются Ассоциацией онкологов России, подписываются министром здравоохранения. Они периодически обновляются, где-то раз в 3 года. И вот эти клинические рекомендации ложатся, так скажем, уже на стол любого из наших онкологов, вне зависимости от формы собственности, государственное лечебное учреждение, ведомственное лечебное учреждение или частная клиника. Мы должны соблюдать вот эти стандарты оказания онкологической помощи. Но бывает так, что даже когда пациент стандартно лечится, прошел все линии лечения, к сожалению, болезнь прогрессирует. И мы видим, что стандартное лечение, которое прописано по всем клиническим рекомендациям, не помогает. Что делать, если пациент еще готов лечиться, он соматически сохранен? В данной ситуации можно ничего не делать и наблюдать за плохим исходом, а можно все-таки пытаться, и в данной ситуации мы именно это и предлагаем, что даже если, например, нельзя излечить рак на 4-й стадии, но можно продлить жизнь, улучшить качество, а продление жизни – это могут быть не только месяцы, а годы, что очень важно для наших пациентов. В связи с этим есть такое понятие в медицине – лечение off-label, лечение уже по чувствительности к чему-либо из каких-то препаратов, а не по инструкции к препарату. И вот этот подход, он более правильный. Почему? Мы сейчас определяем определенные мутации, которые говорят нам о том, что мы можем применить препараты не только, как они записаны в инструкции для конкретной формы злокачественного образования, а применяя эти препараты, мы можем блокировать драйверные мутации, драйвер по-английски водитель, блокируя их, мы можем получать положительный эффект. Но это всегда должно закрепляться онкологическим консилиумом и плюс врачебной комиссии. И вот после нескольких линий неудачного стандартного лечения мы можем применять подход off-label и назначать препараты по индивидуальной чувствительности, а не по инструкции препарату, но именно те препараты, которые разрешены к использованию на территории Российской Федерации.
Александр, скажите, вот если говорить о каких-то, ну, таких достаточно модных сейчас вещах, как, например, искусственный интеллект, новые технологии, вот в вашей работе, в вашей практике это нашло какое-то применение?
Да, если мы говорим, опять же, возвращаясь к лекарственному лечению, да, то сейчас, на самом деле, тренд в медицине и тренд в онкологии – это персонализированная медицина, персонализированная онкология. По-английски это звучит medicine-based evidence – медицина, основанная на доказательствах. Да? И здесь, когда мы еще подходим персонализированно, опять же, после стандартного лечения пациент прогрессирует, здесь на помощь приходят лаборатории, которые владеют индивидуальным подбором лекарств в зависимости от мутационного статуса опухоли. И вот в этих лабораториях активно работает уже не просто голова лаборанта или врача-исследователя, а уже искусственный интеллект. Например, генетический код человека – это 25 тысяч генов. Есть лаборатория уже на территории Российской Федерации, которая в опухолевой ткани исследует практически все, 22 тысячи генов, а в каждом гене может быть от 0 до 100 мутаций. А какие мутации вызвали конкретный онкологический процесс у конкретного больного? Вот здесь вот просто так не разобраться. И здесь реально помогает искусственный интеллект, который вычленяет эти драйверные мутации и в лабораторных условиях уже подбирается вот там 140-200 онкопрепаратов наиболее чувствительных в конкретном случае и ранжируется по индексу чувствительности. И уже врачу-клиницисту остается только уже включить свой интеллект и уже выбрать для пациента препараты, которые находятся в наивысшем рейтинге для конкретного образца опухоли и пациента. Там мы смотрим топ первых 5-10 препаратов, дальше мы смотрим их доступность, стоимость, разрешение на использование их на территории Российской Федерации. И в данной ситуации мы уже, имея хорошую диагностику с персонализированным подбором лекарств, мы имеем и хороший клинический эффект, который описан во многих уже литературных источниках, причем именно зарубежных журналах с высоким индексом цитирования, уже выпущенные монографии. Ну, извините, все в основном на английском языке, чтобы именно наше сообщество, онкологическое сообщество мира, читало. Допустим, раньше мы там еще до ковида, до нынешних событий, практически каждый год ведущие онкологи России посещали, ну, назовем его Всемирный онкологический конгресс, но это Американское общество клинической онкологии, где собирается со всего мира порядка 40 тысяч участников. И там мы обмениваемся информацией, мы получаем новую информацию, получали, да, но сейчас это все доступно и так в онлайне, не обязательно сейчас лететь куда-то за рубеж, чтобы получить. И вот искусственный интеллект здесь реально стал помогать в лечении онкологических больных. То же самое я могу сказать, например, по диагностике. Москва очень сильно продвинулась, включив искусственный интеллект в расшифровку, рентгенограмм, компьютерный грамм, данных уже МРТ, исследования, когда уже анализируются снимки искусственным интеллектом и выдается врачу уже указание на определенные локусы измененной ткани в организме человека, и врачу уже рентгенологу остается только на это обратить внимание и уже выписать самому заключение по этому снимку.
Интересно, а вот эта пандемия, с которой мы столкнулись несколько лет назад, она повлияла, например, в том числе на онкозаболевания каким-то образом? Изучался этот вопрос или нет?
Изучался. Мы уже ретроспективно изучаем этот вопрос. Но первое, что, так скажем, мы отметили негатив во время ковида, количество обращений за диспансеризацией, чекапами намного меньше стало. Почему? Ну, было все закрыто, и люди, особенно пожилые, просто не выходили из дома. И если раньше там по любому небольшому симптомчику или жалобе люди шли в поликлиники, обращались, проходили диагностику, то на период ковида очень много, так скажем, сидело дома и не обращалось за помощью, а акцент был именно на симптоматику ковида. И что мы получили после этого? После этого мы увидели более высокий всплеск онкологической заболеваемости. Но сейчас, уже по прошествии пандемии ковида, мы уже видим, что более-менее все выруливается на круги своя, и уже там за последние года мы увидели более частую встречаемость при диагностике первой-второй стадии, и вот сейчас мы более-менее приходим к стандартному уже анализу онкологической заболеваемости и смертности. Но ковид, конечно же, вот просто поменял нам многое в нашей специальности.
Ну, это получается тогда то, что называется, не додиагностировали, да? То есть да, то, что пропустили по понятным причинам. А на организм человека сам коронавирус в этом смысле как-то повлиял? Там какие-то новые мутации, может быть, он вызвал, или это тоже неизвестно пока?
Но да, честно говоря, мы еще отслеживаем последствия коронавирусной инфекции. Ну, не секрет, что различных серотипов или вариантов вируса, коронавируса, в мире приблизительно 200. И уже были вспышки уже коронавирусной инфекции на Ближнем Востоке. Сейчас это коронавирусная инфекция там 2, до этого там 1 и тому подобное. То есть с коронавирусной инфекцией встречался и человек, и млекопитающие. Разновидности коронавируса довольно-таки широки. И мы сейчас видели на фоне пандемии изменения уже мутации коронавируса. И что он делал с человеческим организмом? Ну, во-первых, любая инфекция, в том числе вирусная, в том числе коронавирусная, это сбой иммунной защиты организма. Соответственно, любой сбой иммунной защиты организма, это может отразиться и на появлении злокачественных процессов. Потому что наша иммунная система в целом, она едина, и, допустим, вот те же самые натуральные киллеры, активированные Т-лимфоциты, клетки защитной иммунной системы, они в организме распознают свой-чужой – бактерии, вирусы, грибы и атипичные клетки. И атипичные клетки, читаем, опухолевые клетки. Если происходит сбой иммунной защиты, соответственно, может страдать не противовирусный иммунитет в том числе, а и противоопухолевый иммунитет. И может где-то зародиться одна опухолевая клетка, которая даст рост и развитие другим клеткам, и из этого уже, так скажем, конгломерата опухолевой ткани формируется опухоль, а злокачественная опухоль отличается тем, что это местный продолженный рост, это инвазия близлежащей ткани, это локальное метастазирование, допустим, лимфатические узлы, это отдаленное метастазирование по кровотоку. Вот этим злокачественная опухоль отличается от доброкачественной. Поэтому мы еще коронавирусную инфекцию и ее последствия пока продолжаем изучать. Еще мало времени прошло.
Александр, ну и в заключение такой, может быть, довольно дилетантский вопрос, но тем не менее, вот со стороны неспециалистов, да, к врачу-онкологу, а как не заболеть, есть ли какие-то способы?
Универсальных способов нет. И понятно, что все мы смертны. Но профилактика все-таки это важное в нашей жизни. Если исключить генетическую предрасположенность злокачественным образованием, то ЗОЖ никто не отменял, здоровый образ жизни. Это, соответственно, и правильное питание, это и физическая активность, и исключение вредных привычек, это никто не отменял. И, конечно же, это то, что зависит от человека. А дальше – человек, конечно же, должен проходить и диспансеризацию, и профилактические осмотры, и чек-апы. Вот когда человек относится к себе как к человеку с большой буквы, сразу же будет и эффект и в продолжительности жизни, и в его качестве.
Спасибо большое, Александр.
Спасибо большое.